Культурная среда. Дорогие друзья, приветствую вас на первом выпуске программы «Культурная среда». И вести ее буду я, Наталья Сидельникова. В этой программе мы будем беседовать с представителями инклюзивных отделов разных музеев, с экскурсоводами и посетителями. Вы сможете услышать отрывки записей экскурсий, которые проходят для незрячих и слабовидящих. Также мы будем обсуждать доступность театров и кино, спектаклей и фильмов с тифлокомментированием. Ну а сегодня я поделюсь своим опытом и своим отношением к данной теме. Расскажу по секрету, что сама я не любила посещать театры, кино, музеи. Для меня это было очень скучно и неинформативно. Но мое восприятие поменялось осенью 2021 года, и полностью отношение к театрам, музеям и кино поменялось. Я ездила в путешествие вслепую, как это называется, с друзьями. Они полностью тотально незрячие, и так как у меня есть небольшой остаток, я у них училась тому, как ездить вслепую, потому что на самом деле это был мой первый опыт, я всегда ездила с сопровождающим. Ездили мы в Санкт-Петербург, замечательный город, такая некая культурная столица нашей страны. Ездили на поезде, но самое главное, мы за 4 дня смогли посетить 7 музеев, и это было не скучно. После такого посещения я поняла, в чем именно была проблема, почему мне не нравились музеи и театры кино, тоже я считала неинтересными. Ну, театры кино — это отдельная тема, мы ее обязательно поднимем в следующих передачах. Сегодня хотелось бы больше поговорить про музеи. Почему же мне раньше это было неинтересно? Я нашла причину. Например, обычная экскурсия, на которую мы приходим. Экскурсовод говорит... группа. Обратите внимание на дверь, которая находится справа от камина. Вы на ней можете увидеть рельеф 18 века. Это растительный орнамент и так далее. Ну, во-первых, сначала нужно найти этот камин и понять вообще, где это. Потом, даже если ты сориентировался и понял, где эта дверь, ну, в общем-то, все равно ты на ней не увидишь никакой растительный орнамент. И таких моментов очень много на экскурсии. Да, какую-то информацию дают, но в большей степени это какие-то выставки, там что-то за стеклом, что-то надо смотреть. И, естественно, эта информация, она к нам не поступает, и посещение музея теряет смысл. А что же у нас было здесь, в Питере? Мы заранее обзвонили все музеи. Мы говорили о том, что мы незрячая группа и хотели бы посетить ваш музей. Спрашивали, насколько будут доступны экскурсии, что они могут нам предложить, есть ли у них какие-то тактильные модели. Начну с первого музея, музей Рейриха. Казалось бы, Николай Константинович Рейрих, художник. Да, то есть вроде к нам имеет такое достаточно косвенное отношение. Да, с тифлокомментированием, конечно, картины можно смотреть, но, наверное, на любителя. Но почему же все-таки стоит посещать такие дома-музеи? Во-первых, это был действительно исторический особняк, в котором был устроен этот музей. Нам нашли, безусловно, тактильные модели определенные. То есть, например, та же самая дверь, с которой я начала. Здесь нам не говорили: посмотрите, справа от вас находится дверь с растительным орнаментом. Нам сказали: ребята, подойдите вот к этой двери. Это там из моренного дуба 18 века. Здесь растительный орнамент, давайте ее потрогаем. И мы реально трогали эту дверь. Там реально были цветочки, листики. Мы все это действительно узнали, да, и это совсем другое. Также у них есть такой некий стол, на котором расположены здания, которые связаны так или иначе с семьей Рерихов. Чем это интересен этот макет? Ну, кроме того, что мы понимали форму разных зданий, они достаточно известны в Санкт-Петербурге. Помимо этого, там еще были прорисованы каналы, дороги, мосты, острова. То есть мы немножко поняли географию Санкт-Петербурга. Вот, поэтому это прям такой макет нам очень понравился. Также Николай Константинович Рерих, кроме картин, еще делал декорации для театров. И в этом музее была представлена избушка Кикиморы из сказки. И нам можно было туда зайти, все потрогать. Там тоже там всякие идолы были вырезаны, скамейки, там какие-то резные чашечки, кружечки, какие-то образы каких-то зверушек. То есть все это можно было себе представить с помощью тактильного восприятия. В общем, остались мы под большим впечатлением от этого музея. Более того, действительно, все-таки потом мы посмотрели и несколько картин. Экскурсовод тифлокомментировала нам эти картины. Но это было не просто тифлокомментирование, что там изображено голубое небо, на нем там белые горы, у подножия там течет вода, там река какая-то. Это было именно очень художественно, очень проникновенно, потому что экскурсовод, безусловно, фанат, да, своего дела и любит творчество Николая Константиновича Рериха. Она говорила и про смыслы заложенные, да, то есть как искусствовед. И при этом она реально описывала для нас. Это было очень красиво, это было впечатляюще. И какой-то образ, да, безусловно, он не соответствует действительности, скорее всего, да, но какой-то образ у нас у каждого сложился, и это, наверное, самое главное. Друзья, давайте представим, что вы едете в новый город, ну, возможно, по делам, возможно, просто в качестве путешествия. Как же выбрать тот музей, который вам будет интересен? Как сделать так, чтобы он был для вас доступен? И как договориться об экскурсии. Давайте по порядку начнем. Возьмем Санкт-Петербург, например. Мы вбиваем в поисковике, что можно понюхать в Санкт-Петербурге. Вот прям так и вбиваем. Или запахи в Санкт-Петербурге, или музей запахов в Санкт-Петербурге. То есть любые комбинации, потому что для разных городов, возможно, нужны будут разные комбинации этих словосочетаний. А на подобные запросы в Санкт-Петербурге выдается музей специй, отличный музей, который вполне доступен для незрячих. И музей, он, по-моему, частный, парфюмерный, там запахи, у них там чаепитие. Ну, в общем, все красиво и замечательно, но стоит очень дорого. Вот, поэтому, например, посмотрим на музей специй. Мы его нашли. Мы почитали описание, мы поняли, что да, там будут рассказывать про специи, и, скорее всего, их можно будет нюхать. Мы ищем номер телефона этого музея и звоним. Как можно построить разговор? Здравствуйте, нам очень понравился ваш музей. Мы приезжаем группой незрячих, нас там трое человек, например. Вот, подскажите, пожалуйста, можно ли было бы посетить ваш музей? Будет ли он для нас как-то доступен? Можно ли какую-то экскурсию адаптировать под нас? Возможно, у вас есть какие-то тактильные экспонаты, или можно что-то попробовать, понюхать, послушать, что у вас есть. Сколько музеев я обзвонила, ни разу не было никакой негативной реакции. В некоторых музеях достаточно сильно сотрудник задумывается, потому что он пытается понять, есть ли у них что-то. Вот, например, в музее Ахматовой так очень глубоко задумались, потому что, в общем-то, это не напрямую не музыка, не специи, да, там не что-то потрогать. Ахматова — это другое творчество, да, и поэтому они задумались, но они сказали: приезжайте, мы обязательно что-то придумаем. Вот, поэтому, да, часто человек немножко смущается, задумывается, проводит анализ, иногда говорит, что сейчас я поговорю с экскурсоводом и вам перезвоню обязательно, ставьте свой номер, и реально перезванивают и говорят: да, у нас экскурсовод, там, готов разработать программу, нам это очень интересно, приезжайте, пожалуйста, мы будем вас ждать. В музей специй, если вы соберетесь в Санкт-Петербург, можно сходить. Дают не только понюхать, но и попробовать различные специи, которые добавляют в пищу, которые едят вместо сладкого, например. И, кстати, очень любопытное завершение было в конце экскурсии. На экскурсии мы были здесь на обычной. То есть иногда мы прям просим индивидуальную экскурсию, а иногда нам говорят, что ну, вполне будет нормально в общей группе. Здесь была общая группа. И в конце экскурсии у них проходила дегустация масел. Ну, там тыквенное, льняное, кукурузное, кунжутное, оливковое, еще какое-то там с чесночным этим каким-то ароматом. Вот. И для дегустации были приготовлены такие шпажки с маленькими кусочками черного хлеба, которые нужно было кунать. Причем, кстати, нет, там даже не было так, что уже шпажки были готовы. Там были отдельно такие зубочисточки и миска с маленькими кусочками черного хлеба. И нужно было зубочисткой нанизать этот черный хлебушек и окунуть его в одно из масел. И после этого как бы попробовать. Ну и потом взять уже следующую зубочистку и следующий кусочек и в другое масло. Вот. Ну, для нас такая операция, конечно, совершенно невозможна. При этом нас трое, экскурсовод один. Но народ, который был на экскурсии, посетители, очень подключились с большим энтузиазмом. Они нам предложили, а можно мы вам поможем? И картина выглядела следующим образом. Экскурсовод рассказывает, например, про кунжутное масло, нанизывает тоже, значит, на зубочистку кусочек хлебушка, макает и дает мне. Параллельно что-то рассказывает. А другие посетители то же самое делают с друзьями. Да, как бы, ну, они их спросили, насколько это будет нам комфортно. Вот, таким образом, мы все успели все попробовать. Это было очень интересно. И, я бы сказала, такой инклюзивный опыт, и в том числе у других посетителей. То есть мы, когда вбиваем запрос в поисковик, мы исходим из тех органов чувств, через которые мы получаем информацию. То есть это какие-то будут тактильные моменты, слуховые, обонятельные и вкусовые. Например, если вбить, что можно потрогать в Санкт-Петербурге. Выходит парк «Миниатюр». Этот парк находится в метро «Александровский сад», если я не ошибаюсь. Расположен на улице, бесплатный вход. Это здание Санкт-Петербурга известные, которые в миниатюре. Ну, если здание большое, то это будет достаточно большая миниатюра. То есть миниатюра — это, если это какой-то собор высокий, то он выше нас, ну, примерно с нас ростом или чуть выше. Но самое основное то, что его можно потрогать и представить себе, как выглядят те здания, которые находятся вокруг нас. Единственное, что наша ошибка была, что мы зашли с одного входа и не знали, какое здание как называется. Потому что, к сожалению, по какой-то причине они не подписаны. Причем не только по Брайлю. Обычным плоскопечатным текстом они тоже не подписаны. Но если зайти с другого входа, если знать о том, что есть там другой вход, и там есть макет, на котором, как на столе, расположены эти маленькие миниатюры. Их тоже можно потрогать, чтобы сравнить с тем, что смотрели в большом варианте. И по Брайлю все подписано. Очень интересно, очень познавательно. И там, естественно, гуляют все люди. Да, как бы это не только для незрячих, не только для тех, кто хочет потрогать. Это просто, в принципе, красиво. Это все самые известные здания в одном месте. Вот, поэтому можно вообще очень хорошо организовать свой день там. Ехать туда надо на один день, потому что 3 часов нам не хватило. Сначала подходить к этой тактильной модели, изучать, как бы, что где будет располагаться и как называется. И потом можно с помощью озвучки на телефоне прочитать в интернете, в каком году какое здание построено. Да, то есть подходить, щупать, сразу какую-то справку получать об этом здании. В общем, на целый день прям можно туда ехать. Замечательное место. Если вбить в поисковой строке, что можно послушать, или звуки в Санкт-Петербурге, вам покажет музей звука, музей музыкальных инструментов. То есть всегда на такие запросы, как правило, в каждом городе выдаются какие-то музеи или выставки. Вот, соответственно, дальше вы почитаете подробнее и звоните. Кроме таких музеев, в которых можно было понюхать, попробовать и послушать, мы еще выбирали музеи по своим интересам. Ну, например, нам были интересны железные дороги, поэтому мы пошли в музей железной дороги в Санкт-Петербурге. Очень интересный музей. При входе тактильная карта с планом этого музея для того, чтобы понимать, насколько огромное это пространство, где что располагается. Здесь мы тоже были в общей экскурсии, но группа была небольшая, экскурсовод была предупреждена. Мы в большей степени послушали про разные составы, что можно было потрогать, нам предлагали потрогать. Вот. И можно было пройти в поезд 1935-го, что ли, года, и мы туда зашли, и это был прям целый вагон, и мы там, наверное, остались минут на 30 уже после экскурсии, потому что можно было посидеть на лавочках, можно было полежать на лавочках, можно было потрогать столики, окна. пепельницы, посмотреть, где там какой-то выход аварийный, что-то там еще такое было. В общем, атмосфера. Нам очень понравилось. Вполне доступный музей. Хотелось бы еще рассказать про музей Ахматовой для тех, кто соберется ехать в Санкт-Петербург. Этот музей тоже доступен больше за счет энтузиазма сотрудников. Они абсолютно влюблены в свое дело. При входе в музей, это территория музея, такой небольшой парк, совсем небольшой, и само здание. При входе висит тактильная карта, по которой можно понять, как устроен парк, где что в нем располагается и как расположено здание. Мы прогулялись по парку. Это тоже было очень атмосферно. Нам рассказывали про Анну Ахматову. Нам показали ее памятник. Его можно было потрогать. В самом музее для нас специально, так как мы позвонили заранее и спросили, можно ли к ним прийти и смогут ли они нам что-то показать, для нас специально спросили разрешение у руководства музея о том, что можно ли будет трогать предметы быта. Там были старые плиты, там чайники, еще что-то вот такое из бытовых предметов. Это все можно было потрогать. Хотя это было за ленточками, то есть это в большей степени, наверное, именно по договоренности для нас было сделано. Давайте послушаем сейчас отрывок записи экскурсии из дома музея Анны Ахматовой.
На камине стоят незакрепленные фоторамки с портретами жильцов, которые делал сам Николай Николаевич, он фотографировал деревянный фотоаппарат. А сделайте шаг вправо, пожалуйста, чтобы прям по центру камина подходили. И Павел тоже сюда поближе, чуть ниже руку. Вот сам кафель камина. Спускайте руку вниз. И даже дрова там сейчас найдете, которые нам любезно подарили киношники, когда снимали здесь кино. У нас остались. Здесь не хватает металлического, в общем, щита перед камином. Но как мы его не зажигаем, то вот как-то нам еще. Сундук. Все. Один человек его не носит. Павел, мне что-то поправили, как бы сильно кто-то может отнести.
Ну, а как бы попробуй. Ты взял, даже если ты сильный.
Тяжелый, да нет, это тяжелый.
Так, и сейчас очень аккуратно, вы прям надо делать еще два шага вперед. И вот тот шахматный столик.
Также потом мы прошли в комнату в отдельную. Там были макеты. В большей степени макеты. Было несколько оригиналов, а в большей степени это были такие репродукции вещей Анны Ахматовой, которые тоже было очень интересно посмотреть, потому что они были незнакомы для нас. Например, валенок. Ну, вроде обычный валенок. А залезаешь внутрь, а там есть такая выпуклость странная. И мы пытались понять, что это такое, для чего. И предлагаю послушать, как мы осматривали макеты и репродукции вещей Анны Ахматовой.
Письменные такие принадлежности, Павел, держите. Тяжелый предмет. Это пресс-папье, когда писали чернилами. Промокнуть. Даю Павлу. Вроде бы холодное оружие, но на самом деле, видите, совсем не острое. Это нож для разрезания бумаги. А Алёне дают дамский такой валенок, который очень удобно было носить. Хотя вы меня сейчас спросите, как? Павлу, я буду работать. Щетка и зеркало.
Так, а мне холодное оружие?
Вот вам, да? Как раз для холодного оружия. Так, вы складень посмотрели?
Я нет.
Вот, я вам даю его сейчас.
А это для бумаги? И она...
Это разрезают бумаги, да. Костяной.
А, это когда письмо, да, например, конверт?
Да.
Вот из такого плана.
Да, да, да. И даже газеты, книги, журналы выходили неразрезанными. Я занималась в библиотеке Академии наук, в Российском Союзе. Какие-то там были у меня исторические журналы начала века, которые никто еще не читал до меня. У нас с вами что сейчас? Да. Такой разговор о предметах?
Икону, да.
Про валенок.
Ага, да.
У меня его секрет.
А, я внутрь не залезла, можно тоже залезть там?
Я увидела, что там взъем, ну, взъем, ой, взъем, стопы очень высокие.
Да, это что-то...
Это для того, чтобы в этот валенок...
Вставить что-то?
Прямо в туфельку.
Это для каблука?
И это держатель для каблука, да.
И пришел в театр, пришел, например, снял валенок...
И пакетика с собой, в общем. Почти снег, туфли... Они уже на вас. Классные туфельки. на танцы.
Также музей хлеба. Очень интересно отнеслись к нашему приходу. Мы тоже позвонили им заранее. Они несколько сначала озадачились, но потом сказали: все, приходите, все будет, мы сейчас подготовимся. Звонили мы им день в день, и пока мы ехали за 2 часа, они успели придумать, как провести эту экскурсию, чтобы она была интересна и доступна для нас. Они организовали несколько зон, в которых мы можем сесть и потрогать экспонаты. Экспонаты они принесли из детской мастерской. У них проходят мастер-классы детские. И там были и плуг, и какие-то инструменты для изготовления хлеба, и какие-то формочки, и саха, все, что связано с собиранием ржи и пшеницы, с ее выращиванием, сбором. Все вот эти миниатюры для детей, они очень подошли для нас, потому что мы смогли представить, как это выглядит. Также нам показали русскую печь и подробно рассказали, как в ней готовили.
Задумайтесь руку аккуратно по рогу. Выражение «печь блины». Пекли их как раз в русской печке, потому что когда сковорода отправлялась в печь, блинчик выпекался сразу с 2 сторон.
О, может, я так
мы давно блины с вами жарим. Мы жарим давно блины, правда, на сковороде? Мы же переворачиваем. Но традиции мы передаем из поколения в поколение. То есть выражение сохраняется, что якобы мы их печем. Пекли их только в русской печи. Мы их давно жарим, но традиции живы.
Нам показали и машины для выпекания хлеба.
Так, дальше у нас Алена. Так, вот как раз машина в виде чаши по форме. Ален, вот здесь вот отверстие чуть-чуть руку мне. Вот оно, да, вот сюда. Но важно еще, чтобы, да, оно небольшое. Сама машина огромная, мы не обхватим даже, вот разве что втроем. Она огромная. И ниже нужно спуститься, нащупать шестеренку, на которой она стоит. Когда электричество, она вращается, шестеренка, и на ней вращается эта чаша. Во время вращения замешивается тесто. И вот самая сложная такая, да, в понимании и не очень такая прям доступна для осмотра, это тестозакаточная машина, она формует батоны. Она очень длинная. Она такая вот достаточно сложная для восприятия. Ну, в общем, она вначале вроде бы круглый хлебушек делает его плоским, как прокатывает. Потом она его вытягивает, да. Потом еще же нужно прорези сделать. То есть вот она формует батончики. Поэтому она такая очень длинная, порядком 2,5-3 метров. Вот она стоит у нас, как раз занимает практически вот все пространство. И вот это тестозакаточная, довольно сложная машина.
Также в этом музее есть такие слуховые трубки, в которых есть запись имитации того, как раньше зазывали купить хлеб. Там такие веселые ребята, которые кричат: купите булки, свежие булки, баранки. Вот, тоже было очень интересно это послушать. Ну и потрогать разные формы караваев, баранок, куличей и прочих хлебобулочных изделий. В завершении сегодняшнего выпуска хотелось бы еще сакцентировать внимание на том, идти все-таки в общую экскурсию, но предупредив заранее о своем визите, или просить индивидуальную экскурсию. В музей Анны Ахматовой и в музей хлеба мы брали индивидуальную экскурсию. Это было, безусловно, очень комфортно, очень хорошо, то есть все внимание было направлено на нас, и информация, она вся была адаптирована под нас. И в музее Рериха тоже мы брали индивидуальную экскурсию. В музее, например, специй, да, была общая экскурсия, но она была вполне доступна, потому что это было ограниченное помещение, переходили из зала в зал мы достаточно медленно. Но в последний день у нас была экскурсия по коммуналкам. Это был просто гид, да, это не от какого-то музея, который проводил экскурсию по коммуналкам Петербурга. Мы на нее записались. И это было очень экстремально. То есть он бегал, в прямом смысле этого слова, бегал по Санкт-Петербургу. На экскурсии у него было порядка 30 человек. Эта толпа из 30 человек тоже бегала за экскурсоводом, причем многие не могли успеть за ним бежать. Вот. Но мы продержались из 2,5 часов. Мы 2 часа продержались. Мы посетили несколько коммуналок, в том числе там, где жил Довлатов.
Вот. Ну, что можно было так немножко потрогать, мы трогали, но не было особо времени для того, чтобы спросить, можно ли там, нам вот это потрогать, можно это. То есть мы там протискивались этой толпой. Вот. И когда мы бежали уже в очередной колодец, мы просто его потеряли. То есть мы там встретились с какими-то столбиками, отвлеклись на них, а потом просто понимаем, что вокруг людей уже нет. То есть они свернули в какую-то арку, мы не поняли, в какую. О том, что нас нет, они обнаружили только через 20 минут. Позвонили и спросили, а где вы? Вот, мы сказали, ну, мы, наверное, потерялись, но 2 часа нам, в принципе, хватило. Спасибо, до свидания. Вот, то есть такая экскурсия по городу, когда это большая толпа людей, и экскурсовод бегает и не ориентирован абсолютно на вас, конечно, не подходит для незрячих, слабовидящих. Это очень тяжело и, по большому счету, бессмысленно. Вот, поэтому это в любом случае. Если по городу, то это индивидуальные экскурсии для маленькой группы, заранее предупреждают, что слабовидящие, незрячие. В музее тоже совершенно спокойно можно звонить, общаться. Всегда очень приветливо идут навстречу. Им самим это интересно, они спрашивают, как бы вам было бы удобнее, как вам лучше, и как вам понравилось, не понравилось, что бы вы посоветовали, да, как бы нам применять в следующий раз. То есть сейчас среда становится более инклюзивной, все музеи, ну, так же, как и театры, кинотеатры, они очень стараются, чтобы всем людям было комфортно, чтобы каждый мог унести частичку этого пространства, труда, который вложен в это пространство с собой. Так что я всем рекомендую посещать обязательно музеи, театры, кино. Про театры, кино мы еще поговорим обязательно. Ну а на сегодня, пожалуй, все. С вами была Наталья Сидельникова.